Другого войска, кроме Косоговского отряда, Москва не могла выслать на западную сторону Днепра. Но из Малороссии по-прежнему приходили беспрестанные просьбы о присылке новых войск. В Москву доносили, что по черкасским городам во всех людях возмущение великое и страх пред неприятелем при виде, как мало московских ратных людей. Приверженные к царю малороссияне приходили в отчаяние, говорили: «Видно, наши города государю не надобны». Особенно поднялся сильный ропот, когда пришла весть, что боярину Петру Васильевичу Шереметьеву велено остановиться в Севске и не ходить в Малороссию. На гетмана Брюховецкого никто не надеялся, ни во что его ставили. Говорили явно: «Что же делать? По нужде придется изменить государю и поддаться ляхам, если нет из Москвы помощи». Раздор между Брюховецким и Мефодием разгорался. Мефодий, прежде с таким жаром выставлявший верность Брюховецкого, теперь толковал: «Чтоб великий государь не во всем на гетмана полагался, ни в чем меня гетман не слушает, прежде всего надобно укреплять города государевыми ратными людьми. Тогда гетман поневоле будет государя бояться и служить ему верно». Мефодий указывал на возможность переменить Брюховецкого и выбрать гетмана обеими сторонами Днепра. По его словам, Тетерия присылал к нему монаха с предложением: если государь его простит, то он обещается служить верно и помирить с крымским ханом, и когда этот мир состоится, то войску запорожскому дать раду, чтоб казаки выбрали в гетманы, кого захотят. В январе 1665 года явились в Москву посланцы Брюховецкого объявить великому государю кровавое и неусыпное родение и труд правой отчины его малороссийской, которая есть преддверие великой России. Если государь потеряет ее, не приславши на Украину ратных людей, тогда неизбытная в российской земле война будет. Ведя кровавую войну, лето, осень и зиму, города помощи дождаться не могут. Я успокаиваю их универсалами. То говорю, что комиссия лукавая, ляцкая, удерживала все лето. Теперь после комиссии моровым поветрием отговариваемся. А после мору, который прекратился, уже не знаю, что буду говорить. А тетери и ляхи присылают в города, чтобы не надеялись на помощь царскую. Обещали нам из Севска прислать боярина с войском. И вместо боярина только 400 человек с дворянином Протасьевым пришло. Да и те все разбежались. Обещали, что придет стольник князь Семен Иванович Львов из Белгорода. Но тот, пришедший в Ахтырку, ратных людей по домам распустил. И теперь стряпчему Тухачевскому и думному дворянину Якову Тимофеевичу Хитрову в Канев некого привести. А пока войско будет сбираться, Чернецкий, отдохнув, опять станет докучать городам этой стороны, страхом и прельщениями колебать. И города, не дождавшись помощи, пожалуй, передадутся ляхам. И в Каневе нельзя весновать, потому что неприятель по ту сторону Днепра переправится. Слезно просим, чтобы войско из Ахтырки, Белгорода и Севска нынешнюю зимою в Канев шло, чтоб мне в Каневе весновать, потому что пока обо мне в Каневе слышно, до тех пор и держится, а мне при таком малолюдстве, не слыша о приближающейся помощи, опасно весновать». Мы уже видели в Малороссии раздвоение между казачеством и городами. Города, чтоб избавиться от казацкого правительства, просили прислать к ним воевод. Казацкий гетман, с своей стороны, внушает царю, как вредны привилегии городские. «От этих привилегий, — велит он объявить в Москве своим посланцам, — двоедушие в мещанах происходит, мещане надеются на ляцкое панство, которое над Русью не имеет никакого права. Своего дедичного монарха Русь имела, и как через лживую помощь, князьям русским поданную, Ляхи малую Россию овладели, так теперь мечом из ляцкой неволи Русь выбилась и природному монарху своему поддалась и добила челом. Не надобно мещанам держать запасной души, которая в привилегиях заключается. В новых привилегиях королевских, данных мещанам, находится досада великой его царскому величеству, потому что король называет его света не пастырем, а наемником. Да и в старых привилегиях почти во всех укоризна. Во Владиславовых король бранным царем московским написался. Как можно терпеть такие досадные привилегии в городах, находящихся под высокую рукою царского величества? Король польский, унижая царский престол, грамоты царские в городах отбирал. И хотя все мещане по городам привилегии королевские отдавали без сопротивления, однако одни киевляне, затаившие в сердцах своих какую-то тайную измену, подольстились к воеводе Чаадаеву, который за них в этом деле заступается и говорит, будто эти привилегии на Москве в приказе есть. Христиане, беднейшие, в городах и селах живущие одну лошадь и мало что пожитку после неприятельского прихода имея, на всех бедах живут и от частых подвод к последней нищете приходят. А купцы и мещане богатые за посулами ни о каких докуках и подводах не знают. За слезным убогих христиан подвод отбыванием прохлаждаются. Видя это, я было постановил, чтоб всех купцов и мещан богатых в росписи писать и на них подати наложить для подвод. Но воевода Чаадаев, предваренный мещанами, воспротивился этой переписи. Казаки кладут свои головы за достоинство царского величества, а мещане потешаются привилегиями, заключающими в себе досаду престолу государеву. Зимой мещане в надежде на привилегии немало городов сдали, и казаков неприятелям выдали. Киевляне принимают в Киев и отпускают из Киева польских купцов, для чего же подъезды и посылки для захвачения языков, когда вольно купца в неприятельскую землю отпускать? В грамоте своей Иван Мартынович, убегая мзды и вины ленивого делателя, перед Пресветлым престолом объявлял, что три полковника, Черниговский, Наказной Киевский и Аврудский, разбили в Полесье 11 знамен польских. Запорожское войско низовое при урочище Носаковском разбило турецкие суда, высланные против сечи. 2 декабря под Чеховкою разбиты были изменники-казаки с ляхами и немцами. Если бы при помощи Божьей, да при вашего царского величества молитвах, еще нам, верным холопам, присланы были ратные люди из Севска и Белгорода, то какой бы победы можно было надеяться? Чернецкий давно бы ушел в Польшу, не посмел здесь зимовать. Вместо того и тех московских ратных людей, которые при полках Черниговском, Киевском и Аврудском в Полесье посланы были, князь Игнатий Григорьевич Волконский без моего совета из Полесья отозвал. Воевода Михаила Михайловича Дмитриев указа вашего не исполнил. Людей к Чернигову, в то время как черниговские ратные люди в Полесье были, для обороны на время дать не хотел. Я, верный вашего царского величества холоп, пребываю в Каневе великом малолюдстве, ибо войско казацкое на слезное разных городов прошение разослал по городам. Перед пресветлым вашего царского величества престолом со всем миром христианским преподаю, слезно прошу. Умилосердитесь, великий государь, над народом христианским. Извольте ратными людьми из Севска и из Белгорода оборонить церкви Божьи и верных православных христиан от жестокой ляцкой и бусурманской руки. Прошу и молю, извольте воеводе Чаадаеву приказать, чтобы он мещанам киевским не потакал, ибо что я, верный ваш холоп, настав совершенным гетманом, делаю, то все делаю на пользу и на похвалу вашему царскому величеству». Гетман забыл, что у горожан были привилегии, подтвержденные царем, нарушение которых московский воевода никак не мог позволить на том только основании, что гетман все делал на пользу и на похвалу царскому величеству. трудно было доказать, что произвольное со стороны гетмана ломание прав служило к чьей-либо пользе и похвале. В то время как происходили эти пересылки и жалобы, мелкие военные действия не прекращались. Полковник Брославский Иван Сербин верную службу царю заглаживал прежнюю свою дружбу с Выговским. Вышедший из Умани, он отнял у поляков три города – Бабаны, Косеновки и Кисляк, перерезавшие всех бывших там ляхов. Поляки, пылая мщением, явились вслед за ним под Умань. Но Сербин, сделавший вылазку, положил 120 человек на месте, а других живых, как овец, в город загнал. Из тех городов, которые еще были за поляками, из Корсуни, Черкас и Белой Церкви, жители перебегали на восточную, московскую сторону Днепра по нескольку десятков селений, нестерпимого ради гонения Ляцкого. Известие свое об этих событиях Брюховецкий оканчивал обычным припевом у высылки московских войск в Украину. Но если гетман не переставал жаловаться на недостаток войска, то другие не переставали жаловаться на него, что он морит присылаемое к нему войско голодом. Один из самых близких людей к царю, оружейничий Богдан Матвеевич Хитрово, сказал приезжавшему в Москву киевскому полковнику Василию Дворецкому: «Нельзя высылать к вам войско. Вы голодом морите ратных людей на Украине. К вам надобно малеванных людей присылать, как в сказках сказывают». Брюховецкий написал Хитрово ответ: «Еще ни одного ратного человека на службе государевой при мне мертвого от голода не хоронили и не будут хоронить. Или то голодная смерть, что Василий Петрович Кикин 80 осмачек в Переяславле продал, едучи в Москву. Или то голодная смерть, что я в Каневе 13 стругов ратным людям одним прошлым летом роздал, не считая того, что роздано в других местах. Ведь я хлеба не раздаю на гроши для пожитку своего, как прежде при самке и при других на продажу стругами в неприятельские города отпускали. Но что только можно получить хлеба после неприятельских опустошений, все по моей верной к его царскому величеству службе отпускаю на ратных людей. После пожоги военной последний кусок с плачем вытаскивать трудно. После войны людям свобода, а не подати. Особенно в настоящее военное время людей надобно утверждать добротою и оборонять от неприятелей. Изволь, ваша милость, благодетель мой, вспомнить, что прежние старшие за деньги хлеб ратным людям давали, однако в честь их служба была. Также по их лукавому нерадению ратные люди часто претерпевали вред от неприятелей, и все же им войско на помощь присылали. А я хлеб беспрестанно зимой и летом по городам войску раздаю. В войске царском моим роденьем никакой утраты не было. Великому государю и вашим милостям, благодетелям моим, услугами моими угодить старался и стараюсь. Все украинские и российские города, Комарицкие и другие волости миром христианским по моему старанию наполнились и наполняются. Стоя в Каневе, властей великороссийских на опустошение ляхам и татарам не даю, как прежде по нерадению старших бывало. Однако во глазке пребываю, помощи не получаю и милостивого слова за кровавые на войне труды дослужиться не могу. Посланцев моих, приезжающих с языками, знаменами или таврами неприятельскими, на бою отбитыми, в столице и в приказе не в честь и не ласково принимают. Так меня презирают, что и грамот моих некоторые особы в руки брать не хотят. И посланцев моих на очи к себе не пускают. А с приказу по достоинству корму не дают. Казаки, приезжая назад, сильно оскорбляются, что больше чести и корму грекам, чем казакам. За кровь, на боях за достоинство царского величества разлитую, которой нет ничего дороже на свете, как богатому, так и убогому. Прежде войско московское хаживало к Каменцу-Подольскому и ко Львову, зимою в землю неприятельскую, а хлеба войскового ему и казны не давали. А теперь, хотя близко, Днепра, Киева и других домашних городов, в Каневе пребываю, хотя казна дается и всякая выгода ратным людям делается, однако помощи допроситься не могу. Рассудите, ваша милость, своим высоким умом, что неприятель, овладевший Украиною, пойдет в великую Россию. Взявши силу, ляхи и татары не станут смотреть на комиссию. Всякий господин не внутри дома, но на преддверии неприятеля сретает и всею силою к дому его не пуская, пред сением боронится и крепится. А Украина для великой России истинным преддверием и защитою служит, ибо в эти годы король с коронным литовским и немецким войском, Чернецкий, три султана с ордою, тетеря с изменниками на плечах казацких двигались. И до великой России этим преддверием, то есть Украиною, неприятель не достиг. Сабли татарские и ляцкие пали на головы казацкие вместо великороссийских, и опустошение, приготовленное для великой России, на бедной Украине совершилось. А малеванных людей, наляхов и татар, через Украину, великую Россию стремящихся, не надобно, ибо ведь это не ровный сосед для своей корысти, но холоп и раб у монарха своего для хранения отчизны царской помощи просит. Ваша милость перед тем же полковником киевским назвал окольничьего князя Григория Рамадановского, но об нем истинную правду, а не затеянное дело к великому государю писали. Нельзя было свету своему не объявить об его нерадении, уже не говоря о многих его ссорах, общей пользе вредных. Одного нельзя было умолчать, что прошлую весною окольничий не хотел из Лохвицы к Днепру идти, но домой, к Белу городу, поспешил. Чернецкий уже уходил в Польшу, но, услыхав об его отходе, опять явился на Украину. И что в скором времени без кровопролития могло статься, то есть соединение Украины, то теперь и через долгое кровопролитие совершиться не может. Не знаю, кому мне прибегать в тесноте моей, если не к нему, свету, великому государю, перед ним, как перед Богом, никаких дел утаить мне нельзя, потому что наша надежда в скорбях и прибежище по Боге, Богородице и всех святых, он, свет, помазанник Божий. Я не поставлю во гнев, когда пред светлым маестатом за проступку свою по правде, а не по лукавству, оскорблен буду. В том же разговоре своем с полковником киевским ваша милость изволил вспомнить о приезде моем в Москву, что таким же образом Выговский и Хмельницкий молодой обещались быть в столицу и, не исполняя своего обещания, изменили. Прошу покорно не равнять меня, слугу своего, с Хмельницким молодым и Выговским –